Несколько лет назад в новостях сообщали, в горящем здании осталась группа людей. Затем в здание проник молодой человек, и, идя на его голос, они вышли в безопасное место. Как рассказывали очевидцы, это был пожарный, доброволец, случайно работавший в здании. Сам он погиб в огне, но успел спасти от смерти многих. Лука, более чем другие евангелисты, подчеркивает в Иисусе Спасителя. Понимаем мы это или нет, но человечество стоит на краю гибели, нам не избежать Божьего суда. Но Евангелие от Луки напоминает нам, что Иисус пришел, чтобы принести спасение погибающим, и сделал это ценой собственной жизни. Это четвертый урок из серии «Евангелие», и мы назвали его «Евангелие от Луки». Он поможет нам глубже проникнуть в смысл третьего Евангелия и применить его учение в своей жизни. Наше исследование делится на три части. Вначале рассмотрим обстоятельства написания Евангелия от Луки. Затем изучим его структуру и содержание. И, наконец, некоторые его главные темы. Итак, обстоятельства написания Евангелия от Луки. Мы выделим в этой теме три части. Поговорим о Луке как об авторе данной книги, о его первоначальной аудитории и об условиях ее написания. Начнем с вопроса об авторе этого Евангелия. Евангелие от Луки считается первой из новозаветных книг, написанных Лукой. Вторая книга Луки – это «Деяния апостолов», поэтому все вопросы авторства Евангелия мы будем увязывать с авторством книги «Деяний». Пролог к Евангелию от Луки, глава 1, стихи с 1 по 4. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Сравним его с предисловием к Деяниям, глава 1, стихи 1 и 2. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и к чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся». Из обоих вступлений очевидно, что автор адресует свои писания некоему Феофилу. Кроме того, в предисловии к Деяниям упоминается о первой книге. Исходя из этого, богословы делают вывод, что первой книгой было Евангелие от Луки. Есть и другие признаки, позволяющие утверждать, что обе эти книги вышли из-под пера одного автора. Стиль Евангелия, написанного по-гречески, очень схож со стилем книги Деяний, но сильно отличается от стиля остальных Евангелий. В обеих книгах особый акцент сделан на одних и тех же темах: благовестие всем людям, действие Святого Духа, непреодолимая сила Божьего Слова, а также частое именование подвига Христова спасением. Итак, предположив, что обе книги написал один и тот же человек, посмотрим теперь, кто же это. На вопрос об авторстве третьего Евангелия мы также будем отвечать в два этапа. Сначала рассмотрим традиционную точку зрения, согласно которой это Евангелие было написано человеком по имени Лука. Затем уделим внимание жизнеописанию Луки. Итак, традиционная точка зрения гласит, что данное Евангелие написано Лукой. Строго говоря, это Евангелие является анонимным, так как имя автора в нем не названо. Но это обстоятельство не должно нас удивлять. Феофил знал, кому принадлежат эти писания. Поэтому автору не было нужды называть себя. Тем не менее, есть несколько источников информации о том, кто был этот человек. Традиционную точку зрения о том, что третье Евангелие написано Лукой, подтверждают три вида свидетельств. Во-первых, на его авторство указывают пояснительные замечания из других книг Нового Завета. В Новом Завете сказано, что автор третьего Евангелия был спутником апостола Павла в последние годы его служения. Так, автор книги Деяний иногда ведет рассказ от третьего лица, используя местоимение «они», а иногда от первого лица, употребляя местоимение «мы». Последние случаи такого повествования от первого лица мы встречаем в Деяниях, глава 27, начиная со стиха 1 по главу 28, стих 16, где описано путешествие Павла в Рим. Кроме того, в своих посланиях Павел указывает, что одним из его сотрудников в то время был Лука. Так, во втором к Тимофею, глава 4, стих 11, Павел пишет Тимофею: «Один Лука со мною». Подобная информация, конечно, не может служить прямым доказательством, что третье Евангелие и книга Деяний написаны Лукой, однако делают такую возможность весьма вероятной. Во-вторых, на авторство Луки указывают также древние рукописи третьего Евангелия. Датирование древних рукописей – дело достаточно сложное, однако ученые чаще всего используют три основных способа. Студентов удивляет, что один из них, и по сути главный, – это палеография. «Палеос» – древний, «графу» – «пишу». То есть, эта палеография изучает внешнюю сторону древних рукописей, способ написания, форму букв, особенности материала, на котором писали, и так далее. Специалисты могут определить время создания манускрипта с точностью до десятилетий, исходя из изменений почерка в определенном языке. Иногда изменялось даже написание букв алфавита, но особенно заметны изменения почерка. Это и есть палеография. Второй прием – это определение возраста при помощи химического анализа, например, при помощи углерода 14. Исследуются чернила и кожа, или другой материал, на котором был написан документ. И третье средство – это датирование по комментариям и пояснениям к тексту. Переписчики редко датировали манускрипты, но иногда они оставляли в документе свои примечания, которые помогают нам определить, когда документ был переписан. Таковы три способа датирования древних рукописей. Одна из наиболее достоверных рукописей Евангелия от Луки – папирус номер 75, который часто называют просто П-75. Он датируется примерно 180-м годом от Рождества Христова. Это наиболее полный из дошедших до нас древних списков Евангелия, в заглавии которого значится «от Луки». Автором этого Евангелия Луку называют и многие другие древние манускрипты, причем ни одна из рукописей не приписывает авторство этой книги другому человеку. В-третьих, Лука упоминается как автор третьего Евангелия и в писаниях ранней церкви. Важные документы ранней церкви единодушно приписывают Луке авторство третьего Евангелия. Так называемый канон Муратории, датированный 170-180 годами, наиболее ранний из известных нам перечней книг Нового Завета, которая считала каноническими ранняя церковь. Он однозначно утверждает, что третье Евангелие написано Лукой. Другое свидетельство эпохи ранней церкви – так называемый пролог против маркионитов к Евангелию от Луки, написанный в 160-180 годах в опровержение еретических взглядов Маркиона. Он предваряет третье Евангелие следующими словами: «Врач Лука, родом из Антиохии Сирийской, был учеником апостолов. Позднее он сопровождал Павла. Вдохновляемый духом, Лука написал свое Евангелие, находясь в области Ахаии». Многие руководители церкви II и III столетий признавали Луку автором третьего Евангелия. Так, авторство Луки подтверждали Ириней около 130-202 года от Рождества Христова, Климент Александрийский 150-215 годов от Рождества Христова и Тертуллиан 155-230 годов от Рождества Христова. Можно не сомневаться в том, что автором третьего Евангелия является Лука. Из книги Деяний нам известно, что Лука был врачом. Павел встретился с ним в Малой Азии по пути в Троаду, и они вместе отправились дальше, в Филиппы. По-видимому, Лука прожил там несколько лет, занимаясь медициной, и затем снова присоединился к Павлу во время его последнего путешествия в Иерусалим в 59 году. То есть из Нового Завета нам ясно, что Лука хорошо знал Павла, путешествовал с ним, и именно он написал Евангелие от Луки. Делая предположение, кто мог быть спутником Павла, мы вряд ли остановились бы на Луке. В посланиях Павла ему особого внимания не уделяется. Мы называли бы Тита или кого-то еще. И именно то, что Луке не уделяется внимания, и указывает на то, что он является автором Евангелия и книги Деяний. Я думаю также, что оппозиция по вопросу авторства Евангелий существовала уже с самого начала их распространения. Итак, принадлежность Евангелия Луке и тот факт, что тот же писатель в Деяниях сопровождает Павла, указывают на то, что автором обеих книг является тот самый Лука, который был сотрудником Павла и сопровождал его в нескольких путешествиях. Теперь, когда мы ознакомились с традиционной точкой зрения на авторство третьего Евангелия, обратимся к истории жизни Луки. Новый Завет сообщает нам по меньшей мере 4 факта из жизни Луки. Во-первых, он не был апостолом. Действительно, Лука, судя по всему, не был очевидцем ни одного из событий, о которых он повествует в своем Евангелии. От Луки, глава 1, стихи 1 и 2. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Евангелие от Луки — единственное из 4, которое имеет такое предисловие, какое, к своему труду, написал бы историк. То есть Лука сознательно использует общепринятый подход документалиста. Он называет свои источники. Он не претендует на то, что сам был очевидцем событий, но подчеркивает, что его повествование основано на словах очевидцев. В последнем путешествии Павла в Иерусалим и во время его 2-годичного заключения Лука остается с Павлом, и у него есть достаточно времени, чтобы опросить свидетелей, а именно так поступал бы историк, опросить членов Иерусалимской церкви, например, Иакова, брата Иисуса, который наверняка там был. В Иерусалиме и в других местах были и некоторые из 12 апостолов. То есть у Луки была возможность с ними побеседовать. Он сопровождал Павла и на его пути в Рим, где встречался с другими людьми, которые могли рассказать, что они помнят об Иисусе. То есть, я полагаю, у нас есть все основания считать, что у Луки действительно была возможность получить информацию из первых рук. Во-вторых, Лука, по всей видимости, был язычником, обращенным в христианство. Когда Павел писал из тюрьмы Колоссянам, он передал им приветствие от Луки, который находился в заточении вместе с ним. Вот эти строки, глава 4, стих 14. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Это важный момент, так как в стихах 10 и 11 Павел упоминал о том, что Аристарх, Марк и Иуст — единственные из евреев, кто в это время сотрудничал с ним. Следовательно, мы вправе предположить, что Лука в прошлом был язычником. Это подтверждается тем фактом, что в Деяниях, глава 1, стих 19, Лука называет арамейский язык отечественным их наречием. Арамейский — родной язык для евреев, но не для него. В-третьих, Лука, по-видимому, был образованным человеком. Многие книги Нового Завета написанный на достаточно простом и безыскусном, по сути, разговорном греческом языке. Язык Евангелия от Луки гораздо более сложен, утончен и изыскан. Об образованности Луки говорит и то, что в послании к Колоссянам Павел именует его «врачом», глава 4, стих 14. Хотя во времена Нового Завета врачебство еще не было формальной дисциплиной, как современная медицина, все же оно требовало от человека высокого мастерства, соответствующих способностей и достаточной образованности. Наконец, мы знаем, что Лука был сотрудником Павла в служении. Об этом говорят многие эпизоды из книги «Деяний». Как пишет Павел в послании к Филимону, стих 24, Лука был в числе его сотрудников. Согласно книге «Деяний», глава 16, стихи с 6 по 10, Лука впервые присоединился к Павлу в Троаде и вместе с ним совершал путешествие в Македонию. С того времени Лука часто сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях, за исключением одного длительного периода, когда он оставался в Филиппах. Об этом рассказано в «Деяниях», глава 16, начиная со стиха 40 по главу 20, стих 5. О том, что Лука был верным другом и соратником, можно судить по тому, что он присоединился к Павлу перед завершением его путешествия в Рим. «Деяния», глава 27, стих 1. Я думаю, из всех персонажей Нового Завета я более всего хотел бы познакомиться с Лукой. Я когда-то хотел стать врачом, поэтому Лука всегда интересовал меня. И если говорить о том, почему именно он стал автором одного из Евангелий, то в его пользу говорят несколько качеств, и первое из них — его личность. В главе 16 Лука начинает говорить от первого лица. Внезапно он становится не просто писателем, а действующим лицом истории. Лука присоединяется к группе участников событий, творцов истории раннего христианства. Это очень интересно. Во-вторых, тот факт, что Лука был врачом. Такой человек стремится как можно точнее определить диагноз. Он старательно собирает факты и обращает внимание на любые детали, поскольку его выводы должны принести пользу пациенту. Вероятно, более всего меня поражает в личности Луки его взгляд на греко-романский мир, по которому он странствовал. Его история не ограничивается рамками Израиля и Палестины. Он смотрит на мир в целом. Мы сейчас стремимся благовествовать по всему миру и можем с особым пониманием читать повествование Луки, поскольку он бывал и в Греции, и в Риме, и других культурах того мира, и видел, как благая весть Иисуса Христа прилагается в разных культурах. Теперь, когда мы знаем традиционную точку зрения об авторстве третьего Евангелия, посмотрим, кто составлял первоначальную аудиторию Луки. К вопросу о первоначальной аудитории Луки мы подойдем в два этапа. Вначале рассмотрим явно выраженную в Евангелии адресацию к Феофилу. Затем исследуем возможность того, что эта книга была также предназначена и для более широкой аудитории. Начнем с первого читателя Евангелия от Луки — Феофила. Вопрос, кто такой Феофил, обсуждается уже очень долго. Само слово «феофил» означает «любящий Бога», и поэтому многие считают, что это не реально существовавший человек, а символическое наименование читателей Евангелия от Луки, то есть любящих Бога людей в церкви. Согласно другой позиции, Феофил — конкретный человек. Ее придерживается большинство исследователей, и я в том числе. Потому что Лука обращается к нему как к достопочтенному, кратисте. и позже употребляют это слово «кратисты» по отношению также к правителям Феликсу и Агриппе. То есть Лука использует это слово как обращение к высокому должностному лицу. Кроме того, текст Евангелия от Луки, глава 1 стихи с 1 по 4, выглядит как посвящение. Он построен именно как посвящение. Именно так исторические труды посвящались покровителям, тем, кто оказывал им финансовую поддержку. И поэтому мы можем с большой долей вероятности утверждать, что Феофил — это действительно существовавший человек, и особенно к должностному лицу в римском государстве. Предисловие, сделанное Лукой, заставляет предположить, что Феофил был его покровителем, человеком, который заказал и обеспечил написание этой книги. В главе 1, стих 3, Лука посвящает свою работу достопочтенному Феофилу, или по-гречески «кратисте Теофиле». Эпитет «кратисте» выражал высочайшую степень почтения. Во всем Новом Завете он употребляется по отношению к еще только двум людям — римским правителям Феликсу и Фесту. Если Феофил и не был высокопоставленным римским чиновником, то во всяком случае он был лицом весьма уважаемым и значительным. Но Феофил был не просто покровителем Луки, в некотором смысле Феофил был учеником Луки. В главе 1, стихи 3 и 4 читаем: «Рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которым был наставлен». Феофил уже знал о Христе, но Лука пишет более полную и упорядоченную историю жизни Иисуса, дабы утвердить Феофила в учении, которым тот уже был наставлен. Мы видим, то автор прямо адресует свою книгу Феофилу, однако нужно рассмотреть и возможность того, что Лука писал свое Евангелие и для более широкой аудитории. Есть многие основания считать, что Лука писал не только для Феофила, но и для более широкой аудитории. Во-первых, среди ранних христиан бытовал обычай обмениваться друг с другом письмами и другими писаниями. Вот, например, слова Павла из послания к Колоссянам, глава 4, стих 16. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Поскольку первые христиане имели обыкновение обмениваться полученными посланиями, Феофил, вероятно, также стремился поделиться книгами с Лукой и с братьями по вере. Кроме того, литературные достоинства Евангелия почти не оставляют сомнений в том, что при написании его Лука имел в виду и гораздо более широкий круг читателей. Стиль книги выходит за рамки частного послания, адресованного одному человеку. Обширное историческое исследование, о котором упоминает Лука в главе 1 стих 3, также подразумевает более широкую аудиторию. Помимо этого, пространность Евангелия и книги Деяний наводит на мысль, что Лука задумал большой труд, который он предназначал для многих читателей. Но кто же были эти читатели? Думается, Лука писал в первую очередь для обратившихся в христианство язычников. Прежде всего, очень характерна сама манера изложения, она привычна для язычников. Заметно также особое значение, которое придает автор тому, что благая весть в Царстве Божьем предложена всем людям. Иначе говоря, спасение доступно всем народам. Конечно, Евангелие от Луки имело ценность и для христиан, обратившихся из иудейства. Но оно не затрагивало в их душе тех струн, которые откликались на Евангелие от Матфея. В широком смысле, Бог предназначил Библию для того, чтобы ее во все времена читал и понимал весь Божий народ. Но при этом важно признать, что, вдохновляя людей на создание определенных книг, Святой Дух действовал через их неповторимую личность и особые обстоятельства. В этом исходном смысле Лука предназначил свое Евангелие для нужд Феофила и других христиан века, обратившихся от язычества. Если, читая Евангелие от Луки, мы, современные читатели, будем помнить о том, кто был его автор и кто составлял его первоначальную аудиторию, мы лучше поймем авторский замысел и сможем успешнее прилагать его учение к своей жизни. Зная автора и первоначальную аудиторию третьего Евангелия, обратимся к обстоятельствам его написания. Мы обсудим обстоятельства написания Евангелия от Луки в двух аспектах. Во-первых, рассмотрим время его создания. Во-вторых, цель, с которой писал Лука. Начнем со времени написания Евангелия от Луки. Два фактора указывают, что эта книга могла быть написана в период между 65 и 67 годами от Рождества Христова. Сравнивая Евангелие от Луки и от Марка, исследователи Нового Завета пришли к заключению, что Лука использовал книгу Марка как один из источников своей работы. В уроке по Евангелию от Марка мы говорили о том, что датой написания его Евангелия был, вероятно, 64 год от Рождества Христова. Если Лука обращался к книге Марка, значит, наиболее ранней датой создания Евангелия от Луки мог быть 65 год от Рождества Христова. Во-вторых, книга Деяний указывает на то, что это произошло, вероятно, не позднее 67 года от Рождества Христова. Дело в том, что в Деяниях не отражены такие значительные события, как мученическая смерть Павла, случившаяся около 65 года от Рождества Христова, нероновские гонения на христиан, закончившиеся в 66 году, и падение Иерусалима в 70 году от Рождества Христова. Эти пробелы свидетельствуют о том, что книгу Деяний Лука закончил до указанных событий, или раньше, чем ему стало о них известно. А Евангелие Лука написал раньше, чем книгу Деяний. Деяния, глава 1, стих 1. Следовательно, свое Евангелие Лука мог завершить уже к 67 году от Рождества Христова. А то, что его книга была закончена до 69 года, то есть до падения Иерусалима, не вызывает никаких сомнений. Мы обсудили время написания Евангелия от Луки. Теперь обратимся к вопросу о цели его написания. Автор приводит следующие причины, по которым он взялся за работу над своим Евангелием. Глава 1, стихи 3 и 4. «Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которым был наставлен». Лука пишет для Феофила и других христиан, обратившихся от язычества. Он стремится укрепить их, недавно зародившуюся веру в Иисуса, еврейского Мессию. В то время, когда писал свое Евангелие Лука, вера новообращенных христиан, подобных Феофилу, подверглась испытаниям. Испытания эти исходили по меньшей мере из двух источников. Во-первых, гонения в Риме порождали страх, что такие жестокости распространятся по всей империи. Этот страх заставлял некоторых сомневаться в том, что Иисус принес на землю Царство Божье. Во-вторых, христиане спорили о статусе обращенных язычников внутри церкви, состоявшей преимущественно из бывших иудеев. Разногласия и предубеждения в среде христиан заставляли сомневаться в том, что Иисус принес спасение в дар всем народам земли. Откликаясь на эти испытания и сомнения, Лука пишет в своем Евангелии. Он убеждает верующих в том, что, решившись следовать за Иисусом, они сделали правильный выбор. Иисус действительно принес на землю Царство Божье, и новообращенные христиане из язычников воистину стали полноправными членами Божьей семьи. Сохраняя верность Иисусу, они могут быть уверены в том, что обретут все блага спасения. Теперь, когда мы исследовали обстоятельства написания Евангелия от Луки, поговорим о структуре и содержании этой книги. Из прошлых уроков этой серии мы помним, что в широком смысле все четыре Евангелия, рассказывая о жизни Иисуса, соблюдают хронологию событий. Но в более узком смысле евангелисты порой организуют свои повествования, руководствуясь различными принципами. Так, Матфей и Марк располагают свои материалы в соответствии с определенными темами, а Лука организует по географическому принципу. Мы разобьем Евангелие от Луки на 6 разделов. Предисловие с главы 1, стих 1 по главу 4, за которым следует 5 больших групп повествований. Первый раздел Евангелия описывает предысторию Иисуса и сосредоточен на области Иудеи и реки Иордан. Этот раздел охватывает главы с 1, стих 5 по 4, стих 13. Второй раздел — это повествование о служении Иисуса в Галилее, главы с 4, стих 14, по главу 9, стих 50. Третий раздел рассказывает о путешествии Иисуса в Иерусалим, с главы 9, стих 51, по главу 19, стих 27. Четвертый раздел — повествование о служении Иисуса в Иерусалиме и его окрестностях, с главы 19, стих 28. По главу 21, стих 38. Наконец, пятый и последний раздел в Евангелии от Луки — это рассказ о распятии и воскресении Иисуса за пределами Иерусалима, с главы 22, стих 1, по главу 24, стих 53. Поскольку предисловие к Евангелию от Луки нами уже рассмотрено, мы сосредоточим внимание на 5 перечисленных выше разделах и начнем с предыстории Иисуса. Предыстория Иисуса начинается незадолго до его рождения и охватывает его жизнь вплоть до начала его общественного служения. Здесь главная цель Луки — показать, что Иисус был в одно и то же время Сыном Божьим и Сыном Давидовым, то есть соединял в себе божественную сущность и человеческую. Кроме того, будучи потомком Давида, Иисус был также Мессией или Христом, тем, кто дает миру спасение, неся на землю Божье Царство. На протяжении этой части повествования Лука постоянно ссылается на ветхозаветные Божьи обетования, желая показать, что Бог исполняет их во Христе. Следовательно, единственный путь сохранить верность Богу и наследовать Его Царство — это признать Иисуса Царем и Спасителем. Эти главы, в свою очередь, можно подразделить на 4 основных части. 2 благовещания о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса, соответственно, их рождение и детские годы, свидетельство Иоанна об Иисусе, и 3 подтверждения того, что Иисус есть Сын Божий. Рассмотрим для начала 2 благовещания. Глава 1, стихи с 5 по 56. Евангелие от Луки не случайно открывается явлением ангела Гавриила. Как сказано у пророка Даниила, за несколько сот лет до этого ангел Гавриил возвестил Израилю, что его пленение будет длиться несколько веков, и понесший Божье наказание народ Израиля будет находиться в рабстве. И вот в Евангелии от Луки Гавриил возвещает, что срок Божьей кары близится к концу. В главе 1 Гавриил предсказывает рождение Иоанна Крестителя. Ангел посвятил священника Захарию и возвестил ему, что его жена Елизавета, бывшая доселе неплодной, родит сына, которого отец наречет Иоанном. Это дитя будет от рождения исполнено Духа Святого, а став взрослым, будет служить в духе и силе пророка Илии, готовя путь Божьему спасению. Захария не поверил словам Гавриила, за что был наказан немотой вплоть до рождения сына. Вследствие за этим, в главе 1 стихи с 26 по 38, Лука рассказывает о еще одном величайшем благовещении Гавриила – вести о предстоящем рождении Иисуса. Ангел сообщает Марии, что Святой Дух чудесным образом породит в ее чреве сына, отцом которого будет сам Бог. Божий Сын будет носить имя Иисус, что означает «Спаситель». Он также унаследует престол Давида, то есть станет великим сыном Давидовым, Мессией, который принесет на землю спасение. Мария и Елисавета были родственницами, поэтому Мария поспешила в Иудею, дом Захарии, чтобы рассказать Елизавете, что она носит в чреве Божьего Сына. Об этом мы читаем в главе 1, стихи с 39 по 56. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, младенец Иоанн взыграл от радости в утробе матери, и та, исполнившись Святого Духа, поняла значение этого отклика своего дитяти. Елисавета благословила Марию, назвав ее сына своим Господом. В ответ Мария произносит свое знаменитое словословие «Величит душа моя Господа», которым выражает радость о спасении, которое придет через ее сына. Вслед за рассказом о двух благовещениях, Лука упоминает о двух рождениях и о детских годах Иоанна и Иисуса. Глава 1 со стиха 57 по главу 2 стих 52. Мы читаем в главе 1 стихи с 57 по 80. Родители Иоанна были людьми преклонных лет. Когда они принесли своего сына в храм, чтобы совершить над ним обрезание, отец его снова обрел дар речи. В этот миг Захария исполнился Духа Святого и произнес пророчество о том, что его сын приготовит путь Мессии, великому сыну Давидову. Вот как Захария описывает роль Мессии. Глава 1, стихи с 69 по 76. «Бог воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь перед лицом Господа приготовить пути ему». Во времена Ветхого Завета Бог дал Аврааму и Давиду обетование спасения. Захария пророчествует о том, что Бог готов исполнить эти обетования и что его сын Иоанн станет пророком, готовящим путь Господу. Далее, в главе 2, стихи с 1 по 52, Лука рассказывает о рождении и детских годах Иисуса. Здесь есть некоторые параллели с рассказом о рождении Иоанна, но история о Рождестве Иисуса гораздо более пространна и насыщена подробностями. Мы узнаем о том, что Иисус родился в городе Давидовом, называемом Вифлеемом. Речь об этом идет в главе 2, стихи с 1 по 20. Иисус появился на свет в бедной, даже убогой обстановке. Он родился в хлеву и лежал в кормушке для скота. Но явление в небесах ангельского воинства, славящего Бога за это рождение, было исполнено торжества и величия. Вот что возвестил пастухам ангел. Глава 2, стихи 10 и 11. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангел провозгласил благую весть, то есть Евангелие о том, что Царь Мессия спасет свой народ от Божьего суда. К этому небесному посланцу присоединилось затем ангельское воинство, воспевающее Богу хвалу за рождение Иисуса. Лука дает понять, что, несмотря на убогие условия, в которых появился на свет сын Марии, он действительно избранный Богом Мессия и Царь. Далее, в главе 2, стихи с 21 по 40, Лука описывает, как младенца Иисуса принесли в храм, чтобы совершить над ним обряд посвящения Богу. Тогда же в храм пришли вдохновленный Святым Духом муж по имени Симеон и пророчица Анна, которые во всеуслышание объявили, что Иисус есть Мессия, несущий миру спасение. Вот как обращается к Богу Симеон. Глава 2, стихи с 30 по 32. «Видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Это было исполнение пророчества Исаии, глава 49, стих 6, где Бог говорит такие слова: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до конца земли». Устами Симеона Бог возвестил людям о том, что Иисус есть Мессия, несущий спасение и славу Израилю. Но эта благая весть о Царстве Божьем простирается и на языческие народы, чтобы они также могли обрести спасение. Наконец, В кратком рассказе о том, как отрок Иисус остался в храме, глава 2, стихи с 41 по 52, Лука возвращается к теме его сыновства. Когда Иисусу было 12 лет, родители взяли его с собой в Иерусалим на праздник Пасхи. Возвращаясь домой, после целого дня пути они заметили, что сына с ними нет. Пришлось им вернуться в Иерусалим. 3 дня спустя они нашли его в храме, где он беседовал с учителями, и слушавшие дивились его разуму. Когда мать упрекнула Иисуса, он дал ей ответ, показавший всю необычность этого отрока. Вот как отозвался Иисус на слова материнского упрека. Глава 2, стих 49. «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Домом его отца был храм, ибо Иисус был Сыном Божьим. Вслед за рассказом о рождении и детских годах Иоанна и Иисуса, Лука приводит свидетельство Иоанна об Иисусе, глава 3, стихи с 1 по 20. Здесь речь идет о том, как Иоанн готовил путь Божьему спасению, прилюдно провозгласив Иисуса Мессией, проповедуя в окрестностях реки Иордан. Иоанн говорил о том, что приблизилось Царствие Божье, и призывал людей покаяться в своих грехах. А тех, кто каялся, он крестил в водах Иордана. Когда же креститься к нему пришел Иисус, Иоанн признал в нем Мессию и объявил, что недостоин даже развязать ремень его сандалий. Иоанн говорил, что Иисус будет крестить народ Духом Святым. Как сказано в ветхозаветных пророчествах Исаии, глава 44, и Иезекииля, глава 39. Это означало, что наступил завершающий этап истории – время, когда осуществится Божье спасение. Интересно, что в Ветхом Завете, книге Исход, глава 19, когда израильтяне ожидали Божьего откровения, когда Бог собирался сойти на гору Синай и говорить к народу, израильтянам было сказано осветиться и вымыть одежды, то есть приходу Бога, явлению Бога, люди проходили очищение. И суть проповеди Иоанна Крестителя фактически заключается в том, что грядет Божий суд, и людям необходимо подготовиться к нему и покаяться, и, естественно, креститься. В Евангелиях мы читаем о том, как крестил людей Иоанн, и том, как креститься пришел Иисус. Для чего? Иоанн говорил: «Сотворите достойные плоды покаяния». Нужно ли было покаяние Иисусу? Безусловно, нет. Он безгрешный Сын Божий. Зачем же он крестится от Иоанна? Здесь важно сознавать, что Иоанн преподавал крещение к приходу Царства, и покаяние и вера, к которым призывал он, это не то самое, что христианское крещение. Он провозглашал приход царства, приход царя. Он призывал готовиться к ним. Иисус, придя креститься к Иоанну, готовился к началу своего служения. И крещение, вообще как таковое, происходит в Евангелиях в связи с началом служения Иисуса. Иисус идентифицирует себя с нами, как сказано у Матфея. «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Ему нет необходимости каяться, он безгрешен, но он устанавливает свою идентичность своему народу. Он начинает свое общественное служение. Он действует как наш представитель в своей жизни и затем в своей смерти, воскресении и вознесении. То есть крещением от Иоанна он полагает начало своего служения. Он возвещает, что то, что предсказано Иоанном, уже пришло с ним. Он тот, кто установил Божье Царство. Теперь, когда мы рассмотрели свидетельство Иоанна об Иисусе, перейдем к последнему разделу истории, к подтверждениям того, что Иисус есть Божий Сын. Глава 3 со стиха 21 по главу 4, стих 13. Лука приводит 3 разных подтверждения того, что Иисус есть Сын Божий. Начиная с подтверждения свыше, глава 3, стихи 21 и 22. Вот описание Иисусова крещения, глава 3, стих 22. «И Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе мое благоволение». При крещении Иисуса сам Бог подтвердил, что Иисус – Его Сын. Это было видимое явление Духа и раздавшийся с небес глас Божий. Далее Лука приводит генеалогическое подтверждение того, что Иисус есть Сын Божий. Глава 3, стихи с 23 по 38. Подобно Матфею, Лука проводит родословие Иисуса по линии праведников от Давида и Авраама. Но в отличие от Матфея, Лука продолжает эту линию праведников вплоть до Адама. Чтобы понять значение этого родословия, послушайте его заключительные строки, глава 3, стих 38. «Сын Сифов, Адамов, Божий». Итак, Лука называет Адама Сыном Божьим, и тот же титул он присваивает Иисусу. Таким образом, Лука вновь обращает внимание читателей на то, чему учат другие книги Нового Завета. Как Сыну Божьему Иисусу надлежало исполнить предназначение, возложенное на первого Божьего Сына, Адама. То есть, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 45, «Иисус был последним Адамом. Бог поставил Адама царствовать над землей и исполнять его волю. Но Адам не справился с этим. Иисус, великий Сын Божий, преуспел там, где Адам потерпел неудачу, и распространил спасение на всех, кто терпел последствия грехопадения, то есть на весь род человеческий». Наконец, подтверждение того, что Иисус есть Сын Божий, исходит из уст самого Иисуса. Это личное подтверждение в главе 4, стихи с 1 по 13. Это рассказ об искушении Иисуса в пустыне. Как сказано в главе 4, стих 1, «Иисус, исполненный Святого Духа, был отведен им в пустыню. Там Иисуса стал искушать сатана. Ему предлагалось превратить камни в хлеб, принять из рук сатаны власть над всем миром, броситься вниз с вершины храма». Два из этих искушения сатана предварял насмешливыми словами: «Если ты Сын Божий». Иисус отверг сатанинские искушения и процитировал в ответ ветхозаветные стихи, где говорится, как должно поступать верному Сыну Божьему. Искушаемый дьяволом в пустыне, Иисус цитирует текст Библии по нескольким причинам. Прежде всего, авторы Евангелий стремятся представить Иисуса как истинного Сына Божия. И это одна из причин, почему он цитирует Писание. Он находится в завете с Богом. Он ссылается на Писание в силу своего заветного обязательства хранить должный порядок и чтобы указать на исходящую от Бога Отца свою полномочность и на ограниченность власти сатаны. Он говорит, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божиим, тем самым напоминая себе о приоритете отношений в Завете, и это помогает ему устоять перед искушениями. Он цитирует из Писания определенный текст Второзакония 6 и 8 главы, где речь идет о том, как Господь смирял в пустыне народ, чтобы испытать его. Подобное мы имеем здесь, где в искушениях испытывается сыновство Иисуса. Там, где не справился Израиль, Иисус выдержал. И мы видим это сопоставление в использовании Ветхого Завета авторами Евангелий и самим Иисусом. Рассказ об искушении Иисуса следует за его родословием, которое заканчивается упоминанием Адама как Сына Божьего. Его следует противопоставить рассказу об искушении Адама в книге Бытия, глава 3. Напомним, что дьявол прельщал Адама в Эдемском саду, и когда Адам не устоял, и совершил грехопадение. Бог проклял свое творение и изгнал людей из сада в пустыню. Иисус же, напротив, выстоял против всех искушений в пустыне. И это подтверждает, что Он воистину был Сыном Божьим, который возвратит верный Божий народ назад в рай. За предысторией Иисуса, Его жизнью в Иудее и окрестностях Иордана следует второй большой раздел, в котором говорится о служении Иисуса в Галилее. Этот раздел охватывает главы с 4 по 9. В этом разделе Лука приводит многие примеры чудесной силы Иисуса и Его благовествования, стремясь показать, что Иисус есть помазанный Духом Спаситель, о котором пророчествовал Ветхий Завет. Рассказ Луки о служении Иисуса в Галилее мы разделим на 5 частей. Во-первых, это Его проповедь в Назарете. Во-вторых, Его учение и чудеса. В-третьих, различие между ролью Иисуса и ролью Иоанна Крестителя. В-четвертых, дополнительное обозрение учения и чудес Иисуса. И в-пятых, подготовка 12 апостолов к служению. Мы рассмотрим каждую из этих частей, начиная с первой проповеди в Назарете, глава 4, стихи с 14 по 30. Во всех трех синоптических Евангелиях особо подчеркиваются чудесная сила Иисуса и Его благовествование в Галилее. Но рассказ Луки отличается от других, поскольку он открывает этот этап служения Иисуса первой проповедью Господа в Назарете, Его родном городе. Лука сообщает, что Иисус был в синагоге в субботу, и Ему подали книгу пророка Исаии. Он прочитал отрывок из Исаии, глава 61, стихи 1 и 2, а затем провозгласил нечто удивительное. Вот что сказал Иисус, глава 4, стихи с 18 по 21. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Когда Иисус сказал, что исполнилось Писание, услышанное вами, Он сказал, что обещанное и ожидаемое в Ветхом Завете теперь становится реальностью. Вот в чем суть юбилейного года, 49-го или 50-го, в зависимости от системы отсчета. В ветхозаветные времена израильтяне — такой год должны были прощать долги и возвращать семейные наделы, земли предков, земли, которые были получены во времена Моисея и Иисуса Навина. И если мы понимаем значимость исхода, величайшего искупительного события в Ветхом Завете, мы должны понять и значимость юбилейного года, предусмотренного Богом года восстановления. И пока мы живем в падшем мире, мы обретаем спасение через искупление, но восстановление — это часть Божьего искупления. Вот почему Иисус свидетельствует о наступлении этого года знамениями и чудесами. Он освобождает людей от бесов, восстанавливает их общественное положение, их достоинство и их отношения с Богом, их Создателем и Отцом. Исаия предсказывал, что пришествие Царства Божьего приведет к спасению всех верных Богу людей. И вот Иисус объявляет, что этот день настал. Эта цитата отражает основную модель толкования Лукой всего служения Иисуса. Он Мессия или Христос, Спаситель, предвозвещенный ветхозаветными пророками и являющий Царство Божье на земле тем, что Он несет спасение Своим верным. Рассказав о проповеди Иисуса в Назарете, Лука приводит примеры учения и чудес Иисуса, глава 4, со стиха 31 по главу 7, стиха 17. В этом разделе он показывает, что Иисус действительно Мессия, ибо в нем исполняется пророчество Исаии, глава 61, стихи 1 и 2. Иисус освободил бесноватого от нечистого духа, глава 4, стихи с 31 по 36. Иисус исцелил многих людей, страдавших различными болезнями, Глава 4, стихи с 38 по 42. «И он призвал Петра, Иакова и Иоанна стать его учениками». Глава 5, стихи с 1 по 11. Далее мы наблюдаем ту же схему повествования. За исцелением прокаженного в главе 5 стихи с 12 по 15 и расслабленного в главе 5 стихи с 17 по 26. Следует призыв нового ученика, Левия, называемого также Матфея, глава 5 стихи с 27 по 32. Та же модель повторяется и в следующих стихах, только теперь Лука рассказывает уже не об исцелениях, совершенных Иисусом, а о его учении. Так, в главе 5 стихи с 33 по 38 Иисус учит, что присутствие знаменует конец поста и начало радости. В главе 6 стихи с 1 по 10 он учит, что в субботу подобает исцелять и спасать от смерти. А в главе 6 стихи с 12 по 16 он избирает из множества своих учеников 12, которые станут его апостолами, и посылает их проповедовать о нем во все концы земли. Посредством своих чудес и учения Иисус показывает, что он действительно обещанный пророками Мессия, и он несет Божье благословение, освобождение и исцеление. Далее, в главе 6, стихи с 17 по 49, Лука приводит пространную проповедь Иисуса, известную как проповедь на равнине, и во многом схожую с нагорной проповедью из Евангелия от Матфея, главы с 5 по 7. Есть интересные различия между Евангелиями от Матфея и от Луки. Матфей в 5-7 главах говорит о Нагорной проповеди, а Лука в 6 главе — о проповеди на ровном месте. Это вызывает бесконечные дебаты, разные ли это проповеди, или речь идет об одном и том же событии. Я полагаю, здесь нужно отметить следующее. Первое. Записана была лишь небольшая часть проповеди Иисуса. Прочитаем вслух главы с 5 по 7 в Евангелии от Матфея. Это займет у нас, может быть, минут 40, но Иисус учил часами, а, следовательно, текст вместил не все, что он говорил. То есть это отрывок. Значит, эти два отрывка в двух Евангелиях из одной проповеди? По всей вероятности, да. Второе, что нужно учесть, это рельеф этой местности. Местность к северо-западу от Капернаума — это холмы. И мы представляем себе, как Иисус взошел на гору и приступили к нему ученики. Однако в целом, местность представляет собой постепенный спуск от 1000 метров над уровнем моря к Генесаретскому озеру, и если смотреть со стороны, это равнины, постепенно спускающиеся к морю. И мы видим, как Иисус стал на ровном месте, и множество учеников его. Здесь Лука показывает Иисуса достижимым. Иисус проповедует на равнине. Он с нами. Матфей же подчеркивает властные полномочия Иисуса и показывает Иисуса на горе, как Моисея, так с Синайской горы был дан закон.
В проповеди на равнине Иисус подчеркивает ту же великую перемену, которую предрекал пророк Исаия. «Нищие благословятся, алчущие насытятся, плачущие воссмеются, и те, кого будут ненавидеть и бесчестить, получат награду от Бога». Иисус призывает слушающих следовать за Ним и жить в согласии с нормами и ценностями Царства Божьего, которые часто очень отличаются от земных стандартов. Он призывает их заботиться о пришельцах и любить своих врагов, вопреки мирским понятиям, которые велят им остерегаться пришельцев и ненавидеть своих врагов. Итак, весть о Царстве не только обещает нам благословение, но и налагает на нас моральную ответственность. После проповеди на равнине Лука заключает данный раздел дополнительными свидетельствами того, что в Иисусе исполнилось пророчество Исаии. «Иисус исцелил слугу сотника», глава 7, стихи с 1 по 10. «Иисус воскресил сына вдовы из города Наина», глава 7, стихи с 11 по 16. Следующий раздел о служении Иисуса в Галилее – ряд историй, вращающихся вокруг Иоанна Крестителя. Глава 7, стихи с 18 по 50. «Будучи в темнице, Иоанн Креститель послал к Иисусу учеников спросить, действительно ли он Мессия. В ответ Иисус напомнил им о том, что он уже сделал. В чудесах Иисуса и в его учении исполнялись пророчества Исаии, глава 61, стихи 1 и 2, а это означало, что Иисус есть Мессия. Вот что отвечает Иисус ученикам Иоанна от Луки, глава 7, стих 22. «Пойдите, возвестите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые восстают, нищим благовествуется». Далее Иисус говорит о том, что Иоанн — величайший из пророков, но даже Иоанн не сравнится величием с меньшим в Царстве Божьем. Лука еще раз подчеркивает это в главе 7, стихи 47 по 50, поясняя, что Иисус простил грехи блудницы, омывшей его ноги. Иоанн крестил раскаявшихся в знак того, что они молят Бога о прощении. Иисус же, исцеляя больных и благовествуя нищим, уже в то время давал людям познать благословение Царства, прощая грешников. Вслед за эпизодами, связанными с Иоанном Крестителем, Лука снова возвращается к рассказу об учении и чудесах Иисуса. Глава 8, стихи с 1 по 56. Его учение и чудеса сосредоточены на благой вести о Царстве. Притча о сеятеле в главе 8, стихи с 1 по 15, притча о светильнике, глава 8, стихи с 16 по 18, говорят о том, как важно откликаться на весть о Царстве верой и послушанием. Та же тема повторяется в главе 8, стихи с 19 по 21, где Иисус говорит, что родными для Него являются те, кто слушает Слово Божье и исполняет Его. Далее, в главе 8, стихи с 22 по 56, Лука сообщает о нескольких чудесах Иисуса, зримо являющих спасение, которое Он несет с собой. Он укротил бурю, изгнал бесов, исцелил женщину и воскресил дочь Иаира. Лука заканчивает историю служения Иисуса в Галилее рассказом о том, как Иисус готовит 12 апостолов к служению. Глава 9, стихи с 1 по 50. В начале главы 9, стихи с 1 по 9, Иисус посылает 12 апостолов исцелять людей и проповедовать Евангелие Царства. Это были те же 12 учеников, избранных им ранее в главе 6. Далее, в главе 9, стихи с 10 по 17, Он явил свою силу, насытив 5000 человек, и тем самым уча верить в Его могущество и провидение. Кульминация этого эпизода наступает в главе 9, стихи с 18 по 27, где апостолы исповедуют Иисуса долгожданным Мессией, то есть Христом. Лука заключает этот раздел несколькими историями, в которых Иисус продолжает готовить своих апостолов к служению, в частности, к тому, которое они будут нести после Его вознесения, в главе 9, стихи с 28 по 36, и о том, как голос Бога Отца повелел Его ученикам, чтобы они повиновались Иисусу. Затем Иисус совершает изгнание беса из отрока, глава 9, стихи с 37 по 45, и наставляет учеников о том, кто велик в Царстве Божьем, глава 9, стихи с 46 по 50. Во всех этих эпизодах Иисус учит апостолов признавать Его власть, полагаться на Его силу и смиренно проповедовать от Его имени, чтобы быть добрыми управителями Его царства на земле, то есть церкви. Рассказав о служении Иисуса в Галилее, Лука начинает следующий большой раздел своего Евангелия — «Путешествие Иисуса в Иерусалим». Этот раздел длится с главы 9, стиха 51, по главу 19, стих 27. О намерении Иисуса идти в Иерусалим Лука упоминает в этом разделе 5 раз. В главе 9, стих 51, главе 13, стих 22, главе 17, стих 11, в главе 18, стих 31 и в главе 19, стих 28. В качестве примера приведем стих из главы 18, стихи с 31 по 33. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. ибо предадут его язычники, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его». Подобные отрывки подчеркивают решимость Иисуса исполнить замысел Бога и спасти Божий народ, пусть даже ценой смерти, которая ждет его в Иерусалиме. Рассказ Луки о путешествии Иисуса в Иерусалим мы разделим на четыре основных части. Во-первых, учение Иисуса о природе ученичества. Во-вторых, сообщение Луки об обостряющемся конфликте между Иисусом и его противниками. В-третьих, учение Иисуса о цене ученичества. И в-четвертых, преданность Иисуса Божьему замыслу, спасению его народа. Начнем с разговора о природе ученичества. С главы 9, стих 51, по главу 11, стих 13. Решимость Иисуса установить на земле Царство Божье и спасти Божий народ подвигла его избрать себе апостолов и научить их быть наставниками и одновременно слугами Божьего народа. В Евангелии от Луки, с главы 9, стих 51, по главу 10, стих 24, он учит их благовествовать и готовит к жизни полной трудностей. Но он также наделяет их силой Святого Духа. Подготовив учеников, он посылает их проповедовать Евангелие в городах, куда со временем он собирался идти. Далее, начиная с главы 10, стих 25, по главу 11, стих 13, Иисус разворачивает перед ними картину нового мировоззрения, раскрывая три темы, связанные с ученичеством — любовь к ближнему, любовь к Богу и молитва. В главе 10, стих 27, Иисус так обобщает свое учение о любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Здесь Иисус цитирует книги Второзакония, главу 6, стих 5, и Левит, глава 19, стих 18, и объясняет, что весь ветхозаветный закон учит нас любить Бога и своих ближних. Следующие два отрывка иллюстрируют обе составляющих этого закона любви. Притча о добром самаритянине в главе 10, стихи с 29 по 37, показывает, как нужно любить своего ближнего. Это всем известная история о том, как некий самарянин выказал милосердие к раненому израильтянину, несмотря на то, что между этими народами издавна существовала вражда. Далее, в главе 10 стихи с 38 по 42, встреча Иисуса с Марией подает пример любви к Богу. Сидя у ног Иисуса и внимая Ему, Мария показала, что мы должны любить Бога, ставя Его в центр всей нашей жизни, слушая Его и повинуясь Ему. Наконец, наставление Иисуса о молитве в главе 11 стихи с 1 по 13 учат апостолов молиться искренне и неустанно, прося у Бога даров и благословений Царства.
Всякий раз, когда мы молимся, мы выражаем так свою веру в Христа и надежду на Евангелие. И мы можем молиться только потому, что Иисус умер за наши грехи, и так открыл нам доступ к Божьему престолу. Мы можем с дерзновением приближаться к престолу благодати, потому что Иисус проложил нам дорогу. То есть мы молимся, во-первых, потому, что это осуществление Евангелия, во-вторых, потому, что это выражение нашего упования на Бога во всем. Мы обращаемся за хлебом насущным к Нему, как к Отцу, который любит благословлять своих детей. И в-третьих, это способ поклонения Богу, выражение Его достоинства, нашего восхищения им, нашего общения с Ним. Пребывание в молитве непрестанно, о котором говорит Библия, это постоянное ощущение Его присутствия, сознание Его божества и значимости в нашей жизни. Джон Уэстли назвал молитву величайшим средством приблизиться к Богу, главным средством благодати. По сути, если оглянуться на историю христианства, то размышление над Писанием и молитва — одна из ключевых духовных дисциплин. Вот почему молитва настолько важна. Она способствует именно таким отношениям с Богом, которое должно создавать христианство. Когда мы молимся, мы общаемся с Богом, слушаем то, что Он нам говорит, и затем откликаемся на Его слова. Это основа отношений. Именно этого желает для нас Бог — общение с Ним. Можно вернуться назад ко времени сотворения мира, когда Бог в Эдемском саду общался с Адамом и Евой. Молитва — данная нам возможность ходить с Богом и общаться с Ним. Это означает, что когда вы молитесь, вы приближаетесь к самой сути христианства, поскольку наша вера — это отношение с Богом. После учения о природе ученичества Лука подчеркивает обостряющийся конфликт между Иисусом и иудейскими вождями с главы 11 стиха 14 по главу 15 стих 32. В этот период своего путешествия Иисус намеренно восстанавливает против себя иудейских вождей и делает это, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, Он стремится изобличить их скверное правление Божьим народом. Во-вторых, Он хочет призвать народ в свое царство. И в-третьих, Ему нужно, чтобы власти казнили Его в Иерусалиме. Именно так предстояло свершиться спасительному искуплению грехов Его народа, за которое Он должен был быть вознагражден царствованием над этим народом. Так, в Евангелии от Луки, глава 11, стихи с 14 по 28, иудеи называют Иисуса князем бесовским. В ответ Иисус обличает их беззаконие и лукавство и предрекает им горести и беды. Глава 11, стихи с 29 по 53. В главе 12, стихи с 1 по 3, Иисус предостерегает людей, чтобы они береглись закваски фарисейской, то есть лицемерия. В стихах с 4 по 21 он обсуждает обычаи, бытующие в иудейских синагогах. В стихах с 22 по 32 он подчеркивает, что Бог позаботился о нуждах каждого, кто ищет Царство Божьего, поэтому люди не должны искать земного благополучия, как это делают иудейские начальники. Иисус предупреждает своих последователей, что в противоборство с ними непременно выступят те, кто не принял Царство Божьего. В Евангелии от Луки, глава 13, стихи с 1 по 9, Иисус навлекает на себя еще большую ненависть иудейских вождей, призывая весь Израиль покаяться в грехах. Затем, в стихах с 10 по 17, он еще более обостряет конфликт тем, что в день субботний исцеляет немощную женщину. Этот поступок вызывает у начальника синагоги яростное негодование. В стихах с 18 по 30 Иисус учит, что в Царство Божье не смогут войти многие из тех, кто будет пытаться это сделать. При этом он, без сомнения, имеет в виду иудейских вождей и их сторонников. Наконец, в стихах с 31 по 35 Лука сообщает, что теперь убить Иисуса хочет уже сам царь Ирод. Далее, в главе 14, Иисус провоцирует иудейских вождей еще больше. В стихах с 1 по 24 рассказывается о том, как в субботу в доме одного из начальников фарисейских он исцеляет больного человека, а затем подвергает критике мирские ценности иудейских лидеров и даже дает понять, что ни один из них не унаследует Царство Божьего. Затем в стихах с 25 по 34 Иисус предупреждает своих приверженцев, что, следуя за Ним, они вызовут к себе ненависть со стороны мира и могут лишиться всего, что имеют в этой жизни. В главе 15, последней главе этого раздела, Иисус усугубляет конфликт с иудейскими властями, рассказывая притчи о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. В каждой из этих историй он призывает свой народ отвергнуть лицемерное законничество фарисеев и книжников и радоваться тому, что среди погибающих грешников этого мира Бог находит своих детей. Изложив учение Иисуса о природе ученичества и рассказав о его усугубляющемся конфликте с иудейскими вождями, Лука продолжает тему путешествия Иисуса в Иерусалим и акцентирует внимание на цене ученичества. Глава 16, со стиха 1 по главу 18, стих 30. Иисус хотел, чтобы Его последователи понимали, что в Его Царстве их жизнь будет строиться по образцу жизни самого Иисуса. Их ждут гонения со стороны властей, и свою верность Богу им придется отстаивать в борьбе.
Начиная с главы 16, стих 1, по главу 17, стих 10, Иисус ведет разговор об ученичестве. Оно подразумевает, что все нужно рассматривать как Божью собственность, которую Он доверил нам, чтобы мы ею распоряжались в Его целях. Иисус также предупреждает, что земные блага могут стать для нас камнем преткновения, а для богатых — настоящим препятствием для принятия Евангелия. В заключение Он говорит об укреплении веры и покаянии, напоминая, что добро, которое мы творим, нельзя ставить себе в заслугу, ведь мы всего лишь исполняем то, что призваны делать. С главы 17, стих 11, по главу 18, стих 8, Иисус говорит о грядущем суде над этим миром. Все доброе, что мы имеем в этом мире, здоровье, имущество, справедливость, должно напоминать нам о благости Бога, и мы должны молиться о том, чтобы Бог наделял нас этими жизненными благами. Но все это погибнет, когда наступит судный день. Истинное благоденствие, здоровье и справедливость можно обрести только как награду в вечном Царстве Божьем. И только на это мы должны возлагать свои упования. В соответствии с этим, раздел завершается напоминанием Иисуса о необходимости смирения, ибо только смиренный может обрести Божье прощение и благословение и унаследовать вечную жизнь. Глава 18, стихи с 9 по 30. В заключение рассказа о пути Иисуса в Иерусалим Лука подчеркивает его преданность Божьему замыслу спасения с главы 18, стих 31, по главу 19, стих 27. Впервые Иисус высказывает свою преданность Божьему замыслу, предрекая собственную смерть. От Луки, глава 18, стихи с 31 по 34. Иисус знает, что для спасения своего народа ему необходимо умереть, и он полон решимости исполнить замысел Бога Отца. Вслед за этим Иисус являет свою преданность Божьему замыслу спасения, благословляя людей, которых он пришел спасти, таких как слепой человек, которого он исцелил в главе 18, стихи с 35 по 43, или начальник мытарей Закхей, в дом которого Иисус приходит в главе 19, стихи с 1 по 10. Такие люди были изгоями израильского общества, но согласно обетованиям Исаии, глава 61, стихи 1 и 2, они должны были наследовать удел в Царстве Божьем. В главе 19, стихи 9 и 10, Иисус говорит Закхею. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Наконец, в главе 19, стихи с 11 по 27, Иисус рассказывает притчу о рабах, которым господин на время своего отсутствия доверил распорядиться его деньгами. Эта притча показывает, что, желая обрести наследие в Царстве Божьем, мы должны быть также преданы Божьему замыслу, как был ему предан Иисус. Описав путешествие Иисуса в Иерусалим, Лука приступает к рассказу о служении Иисуса в Иерусалиме. Это пятый большой раздел Евангелия от Луки, охватывающий главы с 19, стих 28, по 21, стих 38. Рассказ о служении в Иерусалиме начинается со сцены въезда Иисуса в Иерусалим, когда толпы встречали его криками ликования и славословия. Глава 19, стихи с 28 по 44. Первое, что делает Иисус, вступив в Иерусалим, это изгоняет из храма торговцев. Событие это описано в главе 19, стихи 45 и 46. Тем самым Иисус осудил греховные обычаи, искажавшие богослужение, и саму жизнь иудеев. Этот поступок глубоко оскорбил иудейских вождей. Создается впечатление, что Иисуса особенно разгневало вот что. В этом храме, снаружи двора для израильтян, был двор для язычников, куда имели доступ представители всех народов, чтобы прийти в присутствие Творца. Внутренний двор был только для евреев, но во внешний двор могли входить язычники и молиться там. Иисуса возмутило то, что в этом дворе не было места для молитвы. Двор был занят менялами и торговцами, и язычники были лишены возможности делать то, для чего этот двор был предназначен. И мы видим, что Иисус, очищая храм, восстанавливает его функцию, чтобы народы могли приходить и молиться Богу. Как мы читаем в Евангелии от Луки, с главы 19, стих 47, по главу 21, стих 38, следующие несколько дней Иисус провел во дворах храма, уча народ и рассказывая о Царстве Божьем. За это время противостояние между ним и иудейскими лидерами усилилось, так как он продолжал осуждать их порядки, а они подвергали сомнению его власть. Вот что предприняли книжники и первосвященники, глава 20, стих 20. «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Но Иисус не прекращал проповедовать истину из-за того, что люди пытались уловить его. Вместо этого он прямо обличал их. Вот что он говорит перед народом». Глава 20, стихи 46 и 47. «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Приблизившись к Иерусалиму, Иисус пророчит разрушение этому городу, который отказывается признать в нем Мессию Спасителя. Но эта катастрофа будет лишь предвозвестием куда более страшного наказания. В судный день, когда Иисус возвратится во славе, каждый человек должен будет дать ему отчет о своей жизни. Вот почему Иисус призывает своих учеников во все времена повиноваться ему и бодрствовать в ожидании его пришествия. Вслед за рассказом о служении Иисуса в Иерусалиме, мы приступаем к последнему большому разделу Евангелия от Луки, истории о распятии, воскресении Иисуса за пределами Иерусалима, с главы 22, стих 1, по главу 24, стих 53. В этом разделе Евангелия Лука поясняет, каким образом Иисус осуществил спасение своего народа. Он исполнил замысел Бога Отца, принеся себя в искупительную жертву. В награду он получил престол своего отца Давида и воцарился над своим народом навечно. Рассказ Луки о распятии и воскресении Иисуса можно подразделить на две части. Взятие Иисуса под стражу, суд и казнь, и его воскресение и вознесение. Начнем со взятия Иисуса под стражу, суда и казни. Глава 22, 1 стих, по главу 23, стих 56. Повествование о взятии Иисуса под стражу, о суде над ним и его казни начинается в главе 22, стихи с 1 по 6. Здесь мы видим, как составляется заговор с целью погубить Иисуса. Далее, во время Тайной Вечери, о которой говорится в стихах с 7 по 38, Иисус предсказывает предательство Иуды, а также отречение Петра. Но посреди этих печальных предсказаний он обещает своим ученикам, что они воссядут на престолах в его царстве, а также говорит о том, что все совершится в согласии с замыслом свыше. За Тайной Вечерей следует моление Иисуса на горе Елеонской, глава 22, стихи с 39 по 46. Предчувствуя смерть, Иисус испытывает невыразимое страдание, на лице его выступают капли кровавого пота. У него даже мелькает мысль о возможности избежать распятия, но душевные муки не поколебали решимости Иисуса исполнить замысел Небесного Отца. Взятие Иисуса под стражу в главе 22, стихи с 47 по 53, влечет за собой цепь дальнейших событий. Отречение Петра, стихи с 54 по 62, суды Синедриона, Пилата и Ирода, в главе 22, со стиха 63 по главу 23, стих 25. Ни Ирод, ни Пилат не находят за ним никакого преступления против Рима, которое заслуживало бы смертной казни. Все же Пилат поддается давлению со стороны первосвященников и толпы и приговаривает безвинного Иисуса к распятию на кресте.
Читая Евангелие, многие задаются вопросом о поведении людей во время суда и казни Иисуса. Толпа требует казнить его и отпустить Варраву. Прежде всего, здесь необходимо сознавать глубину человеческого греха. Люди греховны, и нужно учитывать склонность человека к несправедливости. Человек поддается влиянию толпы и поступает неправильно, потому что ему кажется, что, будучи солидарен со всеми, он будет чувствовать себя лучше. Я полагаю, это имело место при суде над Иисусом. Кроме того, я думаю, что присутствовавшие там люди были сторонниками фарисеев, настроенных против Иисуса. Священники боялись Иисуса, они боялись, что римляне отнимут у них власть. Они боялись неприятностей с римскими властями, если проблема с Иисусом не будет решена. То есть, с одной стороны, это трусость, с другой — заблуждение фарисеев, которые совсем не были боязливы, но ошибались теологически, когда выступали против Иисуса и хотели отделаться от Него. Поэтому толпа представляла не весь народ, а это была группа противников Иисуса, договорившихся между собой. Мы знаем, что ранняя церковь полностью состояла из евреев, и что все апостолы были евреями, что сам Иисус был евреем, и что было много евреев, которые были на стороне Иисуса. А те, кто требовал его смерти, были лишь малой частью всего множества людей, которые познакомились с Иисусом во время его общественного служения. Интересно, что, рассказывая о взятии Иисуса под стражу и о суде над ним, Лука акцентирует внимание не на близящейся казни, а на отождествлении его со Христом, то есть Мессией. Послушайте обмен репликами между Иисусом и членами Синедриона, глава 22, стихи с 67 по 70. «И сказали, Ты ли Христос? Скажи нам!» Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите». «Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне, и не отпустите меня». Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что Я». В этом отрывке Иисус называет Себя Христом, Сыном Человеческим и Сыном Божиим. Все эти именования связаны с тем фактом, что Он есть Мессия, пришествие которого предрекали ветхозаветные пророки. Вслед за описанием судов над Иисусом, Лука рассказывает о Его распятии, глава 23, стихи с 26 по 47. В стихах 43-46 он дважды цитирует слова, произнесенные Иисусом на кресте, которых не приводят другие евангелисты. В этих словах подчеркиваются два момента, которые Лука неизменно выделяет в своем Евангелии. То, что Иисус был преисполнен сострадания к беззащитным людям, и то, что Иисус твердо уповал на Отца, в руках которого находилась нить всех этих событий. В главе 23, стих 43, Иисус с состраданием откликается на просьбу злодея, распятого на кресте рядом с ним, утешая его такими словами. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». А в стихе 46 восклицает, обращаясь к Отцу, «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Лука показывает, что последние минуты жизни нашего Господа были преисполнены сострадания к ближним и упования на Небесного Отца. Далее, в главе 23, стихи 50 и 56, Лука сообщает о том, что Иисуса положили в гробнице, высеченный на скале,
Причем тело его не было подготовлено к погребению, так как наступала суббота. Нетрудно догадаться, как воспринимали рассказ о страданиях Иисуса гонимые христиане. Выпавшие на их долю испытания были жестоки, но Иисус претерпел худшие мучения. Более того, Он принял эти страдания ради них. Если же Господь с готовностью пошел на муки и смерть ради своего народа, то и народ должен с готовностью идти на муки и смерть во имя своего Господа. Но это было не просто отдание долга. Подобно тому, как Иисус был вознагражден за свое послушание и страдания, и его последователей также ожидала награда за послушание и страдания. Наконец, описав взятие Иисуса под стражу, суд над ним и его казнь, Лука заключает свое Евангелие рассказом о его воскресении и вознесении. Глава 24, стихи с 1 по 53. В главе 24, стихи с 1 по 12, Лука рассказывает о том, как гробница Иисуса была обнаружена пустой, о двух посланцах небес и о недоверии учеников. Иисус, как и предсказывал, воскрес из мертвых. Он победил смерть, не только свою, но и всех тех, кто верует в Него. В главе 24, стихи с 13 по 35, мы читаем продолжение этой истории. В тот же день Иисус присоединяется к ученикам, идущим в Эммаус. Он изъясняет им ветхозаветные писания в свете своего земного служения и воскресения. Все, что записано в Библии, указывает на Иисуса и Его спасительную миссию. Далее, в главе 24, стихи с 36 по 49, Иисус является ученикам и предлагает прикоснуться к Нему и удостовериться, что Он не бесплотный дух. Он велит им продолжать Его дело, проповедуя благую весть о покаянии и прощении всем народам. Здесь же Лука готовит почву для второго своего труда — книги Деяний, сообщая о том, что Иисус обещал послать апостолам Святого Духа, чтобы наделить их силой для этого служения. В заключительных строках Евангелия, глава 24, стихи с 50 по 53, рассказывается о вознесении Иисуса на небеса во плоти. Ученики, на глазах которых произошло это чудо, с великой радостью возвратились в Иерусалим, где пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Великая радость, возвещенная ангелом при Рождестве Иисуса и описанная в главе 2, стих 10, наконец достигла Божьего народа. Воскресший Христос, Господь, победивший смерть, стал их спасителем. Лука адресовал свои писания язычникам, принявшим христианство, и желал утвердить их в правильности этого выбора. Структура и содержание его Евангелия показывают, что каждый аспект жизни Иисуса был частью Божьего замысла в установлении своего царства. Он был Сыном Божьим и Сыном Давидовым, пришедшим во исполнение пророчеств Исаии о спасении. Иисус был воплощением непреодолимой силы и благости и милости, которая приведет все народы под Его владычество, принес на землю Царство Божье, предложил спасение всему роду человеческому, спасает каждого, кто уверует в Него и останется Ему верен. Мы рассмотрели обстоятельства написания, структуру и содержание Евангелия от Луки. Теперь обратимся к последнему разделу урока и исследуем некоторые из главных тем, выделенных Лукой. Все три синоптических Евангелия, от Матфея, от Марка и от Луки, ставят в центре внимания одну и ту же тему. Иисус есть Христос, принесший Царство Божье на землю. Но каждое из Евангелий освещает эту тему по-разному. Так, исследуя эту тему в Евангелии от Луки, мы рассмотрим описание им Божьего Царства как спасение. У Луки слова «спасти», «спасающийся», «спасение» и «спаситель» встречаются по меньшей мере 25 раз, чаще, чем у других евангелистов. Лука подчеркивает плачевность нашего положения и нашу отчаянную нужду во Христе Спасителе, и учит, что наше спасение — это Царство Божье. Термин «спасение» уходит корнями в мессианские надежды Ветхого Завета. Его можно определить как избавление от тирании зла и от Божьей кары за грех. Повсюду в Ветхом Завете и особенно в пророческих писаниях Бог учит свой народ, что в конце концов придет Мессия, который избавит людей от пагубных последствий греха
и даже от самого присутствия греха. Учитывая ведущую роль идеи спасения у Луки, мы обсудим главные его темы в три этапа, которые соответствуют разным аспектам спасительного труда Христова. Вначале рассмотрим, как Лука описывает личное спасение. Затем, как он изображает Бога как Спасителя. И, наконец, ознакомимся с типами спасенных людей. Начнем с описания личного спасения. На протяжении всего Евангелия Лука показывает, что спасение есть кардинальная перемена человеческого состояния. Оно меняет личность человека и его статус в глазах Бога, а также изменяет его участь. Некогда проклятые люди становятся благословенными. Все мы рождаемся грешниками. Грех навлекает на нас Божье осуждение, и мы движемся к вечной гибели. Но благая весть предлагает нам прощение грехов, которое избавит нас от Божьего осуждения. Лука часто говорит о том, что спасение ведет к примирению между нами и Богом. Становясь безгрешными в его глазах, мы обретаем неприходящее благословение Божьего Царства, которое унаследуем, когда Иисус возвратится на землю и сделает ее совершенной. На этой новой земле не будет ни болезней, ни смерти, ни горя. Какой бы ни была наша жизнь сегодня, в грядущем мире мы будем богаты и счастливы. Те, кто читает Евангелие от Луки, часто отмечают, что Иисус особое внимание уделяет людям, не имеющим веса в обществе — женщинам, язычникам, детям. Я убежден, что объяснение состоит в следующем. Лука видит и понимает богословский смысл Царства Божьего как превосходство бесправных и логически вытекающее из него лишение преимуществ сильных мира, по сути, смену ролей. Но такая смена ролей свойственна не исключительно Евангелиям или Новому Завету, или представлению о конце времен, или эсхатологии. Эта идея проходит через все библейское откровение. Например, уже в книге «Бытия» мы видим, как младшим отдается предпочтение перед первородными. И это только один ветхозаветный пример противоположности ожидаемому. А у Луки мы видим высшее выражение такого коренного изменения, когда слабые поставлены на место сильных. Мы помним, что Иоанн Креститель отправляет Иисусу посланцев спросить, «Он ли Мессия?» От Луки, глава 7. В ответ Иисус перефразирует слова из книги Исаии, глава 61, стихи 1 и 2. Тот самый отрывок, который он прочитал в синагоге в начале своего общественного служения. Послушаем еще раз эти слова Иисуса, глава 7, стих 22. «Слепые прозревают». Хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые восстают, нищим благовествуется. Все, что упомянул Иисус, есть проявление спасения, перемена от плохого состояния к хорошему. На новой земле не будет ни зла, ни бедствий. Уже теперь, благодаря спасению, мы предвкушаем эти вечные благословения. Но великие перемены, которые несет спасение, не ограничены только внешними обстоятельствами нашего существования. Спасение меняет нашу внутреннюю сущность. Как говорит Иисус в Евангелии от Луки, глава 6, стихи с 27 по 36, «Любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за оскорбляющих вас,
«Любите врагов ваших, и делайте добро, и взаймы давайте, ничего не ожидая обратно. И будет награда ваша велика, и будете сынами Всевышнего, потому что Он благ к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерден». Благословения Царства меняют не только внешние обстоятельства, они меняют характер и мировоззрение тех, кто спасен. Эти внутренние перемены, как и внешние, проявляются отчасти в этом мире и проявляются полностью в мире будущем. Уже сегодня мы начинаем думать и действовать иначе, потому что в нас обитает Святой Дух, и мы взираем на мир новыми глазами. Эти перемены будут происходить и на небесах, где мы будем свободны от присутствия, воздействия и последствия греха. И они совершатся в полной мере, когда Иисус возвратится и даст нам новые тела, в которых мы будем жить на новой земле. Этими благословениями объясняется и то, почему в Евангелии от Луки мы снова и снова встречаем радостный отклик на весть о спасении. Прежде всего, это песни радости и хвалы, такие как песнь Захарии в главе 1, стихи с 68 по 79. Песнь Марии в главе 1, стихи с 46 по 55. И песнь Симеона в главе 2, стихи с 29 по 32. Радость о спасении упоминается также в вестях, провозглашаемых ангелами, таких как послание, возвещенное Захарии в главе 1, стих 14, а также возвещение великой радости, обращенное к пастухам в главе 2, стихи 10 и 11. Радость — также постоянная тема таких Иисусовых притчей, как притча о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15. Этот радостный отклик на весть о спасении отражен в словах Иисуса в главе 6, стихи с 21 по 23. «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Спасение по замыслу Бога должно давать нам радость. Он хочет, чтобы мы радовались от того, что грехи нам прощены, и от того, что мы примирились с Ним и наследуем благословение Его Царства. Эта тема настолько важна для Луки, что он даже заключает ей свое Евангелие. Послушайте, как Лука рассказывает о том, что делали ученики после вознесения Иисуса. Глава 24, стихи 52 и 53. «Они возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Когда мы видим Бога таким, какой Он есть, когда ощущаем Его величие и благо, это не может не побуждать к искренней радости. «Моя жена не хотела бы, чтобы я приносил ей цветы, потому что муж должен приносить жене цветы. Она хочет, чтобы я это делал с радостью, потому что я ее люблю». И наша радость в Боге — это главнейшее выражение нашего знания Бога, какой Он есть. Так радость в Нем, чувство покоя в Нем составляют суть жизни христианина. Помня об этом описании спасения, перейдем ко второй главной теме. Лука подчеркивает образ Бога как Спасителя. Эту тему мы рассмотрим в три этапа. Мы увидим, что спасение достигает нас Божьей властью, согласно Божьему замыслу и через Божьего Сына. Обратимся вначале к тому факту, что спасение приходит к нам Божьей властью. Лука эхом откликается на ветхозаветную идею о том, что Бог — спаситель своего народа. Эта тема преобладает в первых главах Евангелия и задает таким образом тон всей книги. Мария радуется тому, что Бог — ее спаситель. Глава 1, стих 47. Захария воспевает песнь о спасении, которое сотворил Израилю Бог. Глава 1, стихи с 67 по 79. А вот слова Симеона при виде младенца Иисуса, глава 2, стихи 29-30. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Симеон называет Бога владыкой, по-гречески «деспота», признавая за ним полноту власти над всем творением. Словами «спасение твое» Симеон указывает, что Бог приносит спасение своей властью. Та же тема продолжается на протяжении всего Евангелия от Луки. Так Иоанн Креститель провозглашает Божье спасение в связи с обновлением по воле Божьей всей земли. Глава 3, стих 6. А в главе 18, стихи 26 и 27, Иисус учит, что человеку самому спастись невозможно, но Богу возможно все. Лука хотел, чтобы его читатели понимали, что Бог властен над всем. Следовательно, спасение не может совершиться стараниями человека в силу его разума, решимости или личных достоинств. Спасение — это Божье деяние. Один лишь Бог имеет власть освободить людей от своего суда. Один лишь Бог имеет власть изменять внутреннюю сущность человека. Один лишь Бог властен установить на земле свое царство. И только Бог властен вознаградить свой народ благословениями этого царства. Подчеркивая, что спасение обусловлено Божьей властью, Лука учит также, что спасение составляет часть Божьего замысла. Так Иисус в начале своего служения, описываемого в главе 4 Евангелия от Луки, читает отрывок из книги пророка Исаии, глава 61, стихи 1 и 2. Он повергает толпу в изумление, объявляя, что здесь и в эту минуту он исполняет это пророчество. И далее Лука продолжает показывать, что спасение Иисуса — часть Божьего замысла, сопоставляя драматические события в жизни Иисуса с обетованиями Бога в Ветхом Завете. Вот что сказал Иисус к концу своего общественного служения, глава 24, стих 44. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Весь Ветхий Завет говорит о спасении, которое Бог совершает в Иисусе. Бог изначально замыслил спасти свой народ именно таким путем». Спасение есть исполнение Божьего замысла, и Лука постоянно подчеркивает, что все деяния Иисуса были неизбежной необходимостью, поскольку Бог предусмотрел их и предназначил им произойти. Послушайте, например, как Иисус описывает свои будущие страдания и смерть от Луки, глава 9, стих 22. «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть». Говоря о предстоящих событиях, Иисус использует слово «должно», перевод с греческого «dei» — «необходимо». Почему это было необходимо? Потому что таково было требование Бога. Все, что происходило с Иисусом, было частью Божьего замысла о спасении своего народа. Третий момент, показывающий, что Бог является нашим Спасителем, то, что спасение приходит в Божьем Сыне, Иисусе Христе. В Евангелии от Луки постоянно утверждается, что Иисус есть Сын Божий. Иногда сыновство Иисуса определяется тем, что Он — Бог во плоти, как возвестили ангелы при Его рождении. Глава 1, стихи с 32 по 35. Иногда подчеркивается Его власть, например, в эпизоде крещения Иисуса, когда Бог подтверждает свое благоволение к Сыну. Глава 3, стих 22. А также в эпизоде преображения, глава 9, стих 35, когда Бог велит людям слушать своего Сына. В других местах Лука ссылается на его роль как царя Мессии, подчиняющегося Богу, например, в сцене Тайной вечери. Все эти упоминания об Иисусе как Сыне Божьем имеют одну общую черту. Они указывают, что Иисус — тот, через кого Бог совершает спасение. Иисус, Сын Божий, пришел в мир спасти свой народ. Он принял смерть вместо него и принес Божье Царство на землю. Иногда христиане ошибочно думают, что Небесный Отец — это грозный Бог, ненавидящий нас, а Иисус — его мятежный Сын, ставший на нашу защиту. Ничто не может быть дальше от истины. Иисус пришел спасти нас потому, что его послал Отец — Да, Иисус действительно наш Спаситель, и Он действительно спасает нас от суда Отца. Но очень важно понимать, что спасение, которое Он несет, от Отца исходит. Будучи Сыном Божьим, Иисус исполняет повеление Отца. Он употребляет Божью власть, осуществляя замысел Божий. Таким образом, спасительный подвиг Христа есть доказательство того, что нашим Спасителем является Бог Отец. Мы ознакомились с описанием спасения в Евангелии от Луки и его описанием Бога как Спасителя. Теперь перейдем к третьей главной теме этого Евангелия и поговорим о спасаемых. Во времена Иисуса никого бы не удивило, предложил Он спасение богатым и влиятельным людям. Никто бы не возражал против спасения тех, кто скрупулезно придерживается буквы Божьего закона. И никто бы не удивлялся, если бы он осудил людей, презираемых обществом, людей, явно неудостоенных Божьего благословения за какие-то провинности. Но Иисус поступал не так, и одна из главных целей Евангелия от Луки — привлечь внимание к тому, каких людей спасал Иисус, и какой чести и какого положения он их удостоил. Читая рассказ Луки, нельзя не заметить, что его интересует тема изменения состояния дел на противоположное. В Божьем Царстве потерянное будет найдено, последние станут первыми. Можно сказать, что Лука подчеркивает этический аспект Евангелия. Он делает упор на то, что отличало и привлекало к служению Иисуса. И он пишет об этом в обоих своих произведениях. Мы знаем, что Лука является автором Евангелия и его продолжение, книги Деяний. Это его забота о женщинах, о бедных, о больных и пожилых. Несомненно, в этих двух книгах им уделяется больше внимания, чем в других Евангелиях. Если у Матфея мы читаем «блаженны нищие духом», то у Луки в греческом оригинале «блаженны нищие» — это трогает Луку, это волнует его, потому что он убежден, что Иисус принес не только искупление, но и справедливость. Иисус принес исправление причиняемых греховным миром обид. Лука подчеркивает, что Иисус истинно Спаситель мира, что Он — Спаситель всех, и образованных, и известных, и самых простых, ничего не значащих людей. Иисус пришел ко всем людям, и Лука делает на этом особый упор. В целях настоящего урока мы рассмотрим всего четыре типа людей, к которым привлекает наше внимание Лука. Начнем с язычников. Ветхий Завет говорит, что язычники будут приведены в Царство Божье и обретут его спасение и благословение. Однако иудеи в то время смотрели на язычников свысока, как на изгоев, отлученных от благословений Божьего Царства. К тому времени, как Лука написал свое Евангелие, христианская церковь по всему миру состояла преимущественно из обращенных язычников. На протяжении истории Бог не раз благословлял язычников поразительным образом. И, как мы видели ранее, Лука, составляя свое Евангелие, стремился убедить язычников, что они не ошиблись, приняв христианство. Вот почему он постоянно привлекает внимание читателей к тому, что во исполнение надежд и идеалов Ветхого Завета спасение распространяется и на язычников, отлученных от благословений. Так, в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 10 по 14, ангелы возвещают радость, которая будет всем людям и на земле мир. Вместо того, чтобы объявить о рождении нового израильского царя, который спасет иудеев, ангелы возвещают радость всему миру. А в главе 2, стих 32, Симеон провозглашает, что младенец Иисус будет светом к просвещению язычников. И хотя все четыре евангелиста, рассказывая об Иоанне Крестителе, цитируют книгу Исаии, Только Лука в главе 3, стих 6, приводит продолжение этой цитаты, включая слова «и узрит всякая плоть спасение Божье». Лука отмечает, что самаряне, которых иудеи считали своими врагами, также могут быть спасены. Так Иисус исцеляет 10 прокаженных, но лишь один из них, самарянин, возвращается, чтобы поблагодарить его за исцеление. Глава 17, стихи с 11 по 19. Кроме того, только у Луки мы находим притчу о добром самарянине, показавшем пример любви к ближнему. Глава 10, стихи с 30 по 37. Лука также рассказывает о случаях, когда язычники являли подлинную веру во Христа Спасителя. Так, в главе 7, стих 9, Иисус говорит о римском сотнике. «И в Израиле я не нашел такой веры». Как уже отмечалось, Лука возводит родословие Иисуса к Адаму, подчеркивая тем самым, что Иисус пришел спасти всех потомков нашего прародителя, как иудеев, так и язычников. Второй тип людей, получающих спасение от Иисуса, — это грешники. Грешниками в широком смысле слова являются все люди без исключения. Но во времена Иисуса грехи некоторых людей были столь очевидны для всех, что иудейское общество подвергало их остракизму. Таковыми были, например, блудница, Луки глава 7, стихи с 36 по 50, или начальник мытарей Закхей, глава 19, стихи с 1 по 9. Сборщики налогов, мытари, считались закоренелыми грешниками, так как зарабатывали себе на жизнь, облагая своих сограждан такими непомерными податями, каких не требовало даже правительство. Но Иисус пришел, чтобы спасти и этих людей. Он готов дать спасение каждому, кто покается и уверует. Послушайте, например, историю из главы 5, стихи с 29 по 32. «И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними». Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Третья группа спасаемых людей, вызывающая удивление читателей Евангелия от Луки, это женщины. В странах Восточного Средиземноморья женщины в древние времена были совершенно бесправны и не имели в обществе большой ценности. Лука же указывает на то, что Иисус несет спасение женщинам. В главе 8, стихи 41 по 53, Иисус исцеляет девочку, дочь Иаира, и женщину, 12 лет страдавшую кровотечением. Он полон сострадания к вдовам, которые в патриархальном обществе с утратой мужа лишались средств к существованию. В главе 7, стихи с 11 по 17, и в главе 18, стихи с 1 по 8, Лука показывает заботу Иисуса об этих убогих, живущих в крайней нужде людях. Лука использует впечатляющий прием, освещая спасение женщин. Он сравнивает их, смиренных и униженных, с полными гордыней мужами, книжниками и фарисеями. Так, в главе 13, стихи 14 и 15, Иисус называет начальника синагоги лицемером, а исцеленную женщину — дочерью Авраамовой. Подобный же контраст мы видим в главе 7, стихи с 37 по 50, где Иисус принимает поклонение грешницы, а обличает надменного фарисея Симона. Образцом любви к Богу выступает у Луки друг Иисуса — Мария. В главе 10, стих 27, Иисус преподает две важнейшие заповеди — любить Бога и любить ближнего. Далее, в стихах с 38 по 42, пример такой любви являет внимающая его учению Мария. Ни Петр, ни Иоанн, ни тем более иудейские вожди не стали образцом благоговейной набожности. Им стала женщина. Наконец, четвертый тип спасаемых людей в Евангелии от Луки — это бедняки. Лука в начале своего Евангелия дает понять, что семейство Иосифа и Марии было бедным. Мы заключаем это из одной подробности в главе 2, стих 24. Жертвой, которую супружеская чета принесла в храме, были два голубя, приношение, предписываемое для бедных книгой Левит. Милость Иисуса к бедным проявляется в его притчах о богатом безумце, глава 12, стихи с 13 по 34, и о богаче Лазаре, глава 16, стихи с 19 по 31. Послушаем еще раз отрывок из книги Исаии, глава 61, стих 1, который читает Иисус в Евангелии от Луки, глава 4, стих 18. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Лука — единственный из евангелистов, кто рассказал об этом событии. Он делает эти слова моделью, по которой строится все служение Иисуса. Тем самым он хочет сказать, что Царство Божие отчасти проявляется в проповедовании благой вести о спасении нищим. Лука особо подчеркивает, что Бог мироздания пришел во плоти, чтобы дать спасение даже тем людям, которыми гнушалось общество. Лука особо подчеркивает, что Бог мироздания пришел во плоти, чтобы дать спасение даже тем людям, которыми гнушалось общество. Язычники, грешники и бедняки имели в иудейском обществе очень мало прав. Никто и вообразить не мог, что они унаследуют величайшее благословение Царства Божьего. Но Иисус отверг эту систему ценностей. Он принимает в Своем Царстве и благословляет каждого, кто принял Его, как Господа и Спасителя. Автор одного из Евангелий, Лука, уделяет особое внимание низшим слоям современного ему общества. Он рассказывает не только о мужчинах, но и о женщинах. Он рассказывает о самарянах, в первую очередь о бедных. Например, характерно, что только в Евангелии от Луки мы находим притчу о богаче и Лазаре. Только в этом Евангелии мы читаем притчу о милосердном самарянине. И эти рассказы замечательно согласуются с программной проповедью Иисуса в Назарете, когда Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». Говоря: «Когда делаешь пир, зови нищих и увечных», Иисус указывает на что-то очень важное, имея дело с другими людьми, носителями образа Божия. «Мы не должны, как выразился Павел, почитать себя чем-нибудь. Мы должны видеть, что Иисус по благодати достигал всех. Он призывал к этому и своих учеников. Когда Иисуса покритиковали, что Он проводит время с проститутками, мытарями и прочими грешниками, Он ответил: «Я пришел призвать не праведников, а грешников». То есть дело не только в следовании примеру Иисуса, уделяющего внимание всяким людям. Дело в осознании, кто мы и в чем наша нужда, в осознании того, что мы все нуждаемся в Божьей благодати, что никто из нас не заслуживает Его благосклонности ни благодаря своему положению в обществе, ни своим усилиям, и что именно поэтому мы все равны перед Богом и должны уделять внимание друг другу и являть благодать друг другу, почитать себя чем-нибудь. В ходе этого урока, посвященного Евангелию от Луки, мы исследовали предпосылки его создания, вопросы об авторстве этой книги, о ее первоначальной аудитории и об обстоятельствах ее написания. Мы рассмотрели ее структуру и содержание, а также ее главные темы, касающиеся спасения. Если мы будем читать Евангелие от Луки, держа в уме эти идеи, то сможем гораздо глубже проникнуть в намерения автора и лучше применить уроки этого Евангелия в церкви и своей жизни. Евангелие от Луки являет Иисуса славным Сыном Божьим, который пришел на землю как любящий Спаситель. Весть о спасении он предлагает каждому, независимо от его этнической принадлежности, благосостояния или статуса. Лука убеждал христиан, обратившихся от язычества, что, последовав за еврейским мессией, они не совершали ошибки. И это остается истиной на все времена. Начиная с первого века от Рождества Христова, большинство христиан составляли обращенные язычники. И мы с вами поступили правильно. И как последователи Христа, мы несем ту же ответственность проповедовать Евангелие всем людям, зная, что мы владеем той единственной истиной, которая дает спасение.